Это история выдуманная?
Выдуманная история про любые совпадения с реальными людьми – это совпадение.
Никаких животных не пострадало.
Нет, ни животных,
в рамках
растений.
Этой истории были предоставлены рабочие места.
Да, 200 тысячам. Просто я их не забрал себе, эти рабочие места, и вот 200 тысяч набежали.
Поэтому они были предоставлены им, потому что их не получил ты.
Именно так.
Да, за время поисков своей работы я предоставил рабочие места 200 тысячам людей.
Боже мой, не напоминай, да. Подкаст «Мировое правительство».
Я Евгений.
А я Алексей.
И вместе мы пытаемся разобраться, что происходит в мире и почему.
Что-то мне тут рассказали историю про детей, которые подписались на Adobe Creative Suite, там школьного возраста, и им хотелось улучшить фотографии. И они знали, что Photoshop, он очень хорошо улучшает фотографии. И вот они подписались по родительской карточке на Creative Suite. А родители, соответственно, ну не особо там контролируют, что у них там списывается. Потом смотрят, у них что-то списывается $40 каждый месяц в течение там 3 месяцев.
Ну вот надо контролировать. Конечно.
Такая увлекательная история. Не давайте детям номера кредитных карт.
Это странная вообще безалаберность родителей, которые ребенку, детям дают просто вот пользуйтесь и делайте, что хотите. Но это просто глупо, потому что ребенок – это маленький человек, который, в принципе, еще не понимает, как работает этот мир. И его нужно направлять. Ему нельзя позволять делать все, что ему взбредет в голову.
Ты какой-то в моралиста превратился, с такого старого причем.
Это чисто физиологическая штука, связанная с развитием префронтальной коры. У ребенка тормозов нет, потому что у него префронталка еще не выросла. Она вырастает окончательно, примерно к 24-26 годам. Это означает, что человек окончательно становится взрослым в том плане, что действительно может отвечать за свои решения. За свои действия. А до этого возраста он действительно не отвечает, потому что он, ну, реально, у него нет тормозов. Он не умеет останавливаться, не умеет контролировать свои желания. Конечно, некоторые взрослые люди не умеют контролировать свои желания, но это уже, как говорится, совсем другая история.
Правда.
Это вот я когда слушал Сапольского про нейрофизиологию, и он, в принципе, все свел к тому, что, ну, вот наша физиология, она настолько определяет, как мы действуем, но, наверное, вот в каком-то недалеком будущем мы придем к тому, что преступников не будет, у нас будут больные, которых нужно лечить.
Не совсем понял. Ты можешь еще раз эту мысль повторить и еще развернуть?
Ну, то, что человек, допустим, ограбил кого-то или убил.
Ну,
или
от безысходности ты имеешь в виду? То есть
это все происходит не от безысходности, это все происходит из-за конкретных изменений в работе мозга. Мозга, гормональной системы. И это все предопределяет то, как человек действует. Не какая-то ему просто мысль пришла сама по себе. Эта мысль сама по себе, но она не берется из ниоткуда. Она появляется именно у человека, у которого определенным образом сложен организм. У другого человека не появляется, понимаешь?
Вот про творчество точно такая же история. То есть ты как бы одно дело придумать идею, а другое дело реализовать ее. И то же самое я понимаю с ограблением. То есть как бы ну, прийти к идее ограбления – это одна как бы часть. А вторая часть – это реально его совершить. То есть это уже действительно деформация какая-то должна быть, ну, серьезная. Ну,
да, конечно, конечно.
Художники однозначно все деформированы.
Это относится совершенно ко всем действиям. Ну, одно дело думать о самоубийстве, другое дело совершить самоубийство.
Другое дело успешно.
Одно дело какие-то сексуальные фантазии иметь, а другое дело их воплощать в жизнь. Это все, ну, то, что человек себе воображает в голове, имеет очень маленькое отношение к тому, что он реально делает. И аналогия с творчеством, да, она действительно очень верна. Поэтому те, которые преступники, которые совершают какие-то действительно правонарушения, у них, ну, нарушено что-то в башке, и это можно
вылечить. Мы говорим,
что
в будущем их будет меньше или вообще не будет, а будут именно...
Нет, их не будет меньше. Их не будут называть преступниками, их будут называть больными, и их будут не сажать, а их будут лечить. И это будет по-настоящему исправительные учреждения. Здесь приводил он аналогию такую, как то, что раньше считалось, допустим, эпилепсия не заболевание, которое можно лечить, а это просто вот, ну, вот такой вот человек. Его нужно запереть, ограничить его контакты и все. А сейчас врачи прекрасно знают, что это заболевание, которое лечится такими-то и такими-то терапиями лекарственными, там, такими-то химическими препаратами, в зависимости от того, что за вид эпилепсии. И с какими-нибудь противоправными действиями та же самая история. Человек ограбил банк. Ага, разбираемся, что у него за нарушение, почему именно. И ему проводят терапию, и он все такой, да, я понимаю, что я сделал плохо, и реально он никогда больше этого делать не будет. Сейчас же терапия это совсем другая. Это у нас представление о, в общем-то, вот о том, как лечат психические заболевания, оно из фильмов в основном, ну, естественно. Как, в общем-то, практически обо всем, с чем мы не сталкивались.
Либо
в жизни,
каких-нибудь страшных рассказов, там, знаешь, людей, которые побывали.
Скорее из художественной литературы, да, либо из чего-то прошлого.
Ну да.
А фармакология за последние, ну, буквально лет 20-30, она продвинулась чрезвычайно сильно вперед. И вот по тем же самым, допустим, антидепрессантам, как лечат, как лечили раньше, как вот там всех сажали на прозок. Или на что еще?
Ну, прозок, допустим. Ну, все критикуют и критиковали прозок в основном. Окей.
Ну да. Сейчас их огромное количество разных, и для каждого конкретного человека нужно подбирать терапию таким образом, чтобы у него не было побочек. И вот люди, когда говорят, что вот у меня от антидепрессантов вот то-то, то-то, поэтому я их не принимаю. Ну, это значит неправильно подобранная терапия, и люди нормально себя чувствуют, вот те, которые лечатся сейчас от депрессии, они уже не испытывают никаких побочных эффектов, а действительно им помогают эти лекарства, потому что они подбираются конкретно под конкретного человека.
Ты это все тоже рассказываешь, пока такие, знаешь, такая информация, как бы, ну, у тебя же опыта нету, поэтому информация явно из каких-то...
Явно информация, конечно, рассказанная в интернете людьми, там, психологами и людьми, которые
да,
проходят
терапию.
Да,
потому что я знаю уже несколько
тоже.
Людей с биполяркой и знаю людей с... ну, как бы с проблем, я не знаю, как это называется, проблема концентрироваться, да, они принимают Адерол, когда у них проблема концентрироваться. Человек реально принимает препараты, а когда не принимает, он прям совсем такой рассеянный.
СДВГ это по-русски называется.
СДВГ, да. Рассеянный с улицы бассейнный, знаешь, то есть все такой теряет, как бы, да, не может ничего собраться, ничего не может делать, в общем, совсем плохой. А с биполяркой, вот товарищ, у него проблема была в том, что ему не нравилось состояние, когда он на колесах. Я не знаю, почему оно ему не нравилось и что ему не нравилось в этом состоянии. И поэтому как, в какие-то моменты он переставал принимать свои препараты, и потом у него начинались острые состояния. Ну, то есть, когда он вдруг превращался в другого человека, делал какие-то странные вещи, а потом через там, 2 недели он, я не знаю, ну, не через 2 недели, нет, у него было, по-моему, 3 или 4 дня острых состояний. И его встречали мои знакомые, поэтому мы знаем. То есть, мне друг один говорит, да он приходил там, сидел рядом с домом и просто вот ничего не делал, просто тупил. Посидел, потупил, потом встал и пошел куда-то. Потом я, говорит, его в баре видел, потом еще что-то. А потом в понедельник или там во вторник он в себя пришел и уже как бы нормально.
Вот что конкретно у него было за состояние, которое ему не нравилось под таблетками? В чем именно это выражалось?
Да, он об этом не говорил. Он очень много говорил про само состояние, что такое биполярность. Он был художник, и поэтому он много об этом говорил, много рисовал. И показывал, что это такое, как бы на примере там цветов. И... Ну, то есть он комбинировал разные формы, цвет одновременно. То есть он всегда делал такие бинарные, двоичные системы, которые тебя, в принципе, вызывали... У тебя вызывали какую-то реакцию, и он через них пытался объяснить тебе, как он чувствует. Но при этом он был очень, ну, такой, так сказать, не очень любил это состояние.
Не знаю тут, что сказать, потому что конкретику какую-то надо обсуждать. Что именно ему не нравилось?
Надо его пригласить и с ним обсуждать, согласен.
Да, и столько уже было интервью с биполярщиками, уже складывается ощущение, что это какая-то популярная такая болезнь.
Они сейчас стали coming-out, мне кажется. То есть у них сплошной coming-out. То есть это перестало быть зашкварным. Раньше это было очень зашкварно. Раньше люди не говорили в такие... Ну, то есть представить, что У нас Саша Малой, да, биполярчик из стендап-комиков?
Нет, Долгополов.
Долгополов, да, Долгополов биполяр.
И, да, Малой вроде, и вроде как Юлия Ахмедова, но у нее неподтвержденный. Но это я недавно смотрел с ней интервью.
Ну, как-то неподтвержденное, знаешь, это типа сам поставил.
Просто очень... Нет, не сам. С психологом, с психиатром. Просто очень тонкая грань между биполярным расстройством и депрессивным.
У меня знакомый мужчина один встречался с женщиной, и она была биполярна. Ну, кроме того, что у меня самого жена была недиагностированная, скорее всего, биполярная, бывшая. Ну, вот. Но вот тот знакомый, который встречался, он рассказывал, что они с ней встречались очень в определенное время всегда, и он очень как бы волновался. То есть он хотел отношения развивать, но ему было непонятно, почему у них какой-то такой таймфрейм все время. И все время на короткие достаточно периоды. Ну вот, и потом, когда один раз они куда-то поехали, он вдруг, ну, грубо говоря, он проснулся среди ночи, а ее нету. Ну вот, а она ушла.
Ну да, у нее пошла маниакальная фаза, и она, что надо срочно что-то сделать.
Да, и он потом ее искал везде. Причем они уже, я тебе говорю, они поехали куда-то, и они были не в районе. То есть, и он это место не знал, то есть он просто как маньяк сам, как псих, ездил по местности и на машине и разыскивал ее. Но он ее нашел, она сидела на скамейке, как бы в таком, ну, в странном состоянии, как он это описал. Но он как бы был такой мужчина, который... Это, ему и такие челленджи были не нужны, то есть он сразу слился.
Ну, понятно, это, в принципе, тяжело с больным человеком, это нужно, ну, как-то хотеть именно, чтобы вот с больным.
Да-да-да, у них как бы все сразу, у него была любовь, и потом она закончилась очень быстро, она прошла, как рукой сняло.
Он думал, что она просто необычная, а она, оказывается...
Она, оказывается, очень необычная, да.
Чересчур необычная оказалась для него, на-на. Но тут нужно пояснить, что биполярное расстройство – это не когда человек среди ночи уходит куда-то. У биполярного расстройства, как следует из названия, две фазы бывают. Маниакальная и депрессивная. Вот в маниакальной фазе человек резко срывается, ему нужно обязательно срочно что-то сделать. И еще, и еще, и еще, ну вот у него мания начинается.
Да-да.
И есть депрессивная фаза, в которой человек... не лежит, не может ничего делать.
Да-да, когда он ее спросил, а что ты здесь делаешь, она сказала, я на звезды смотрю.
Ну да. Поэтому очень тяжело отличить биполярку от депрессивного расстройства, потому что у биполярщика тоже бывают депрессии. И вот понять, что эта депрессия – это фаза биполярки, а вот та активность была тоже фаза биполярки, или же та активность была нормой жизни, а депрессия – это как раз-таки заболевание – вот это иногда бывает сложно отличить.
Понимаю, о чем ты говоришь.
Вот поэтому у Ахмедовой вроде как недиагностированная биполярка, что вот скорее у нее депрессивное расстройство.
Диагностирует как? Метод диагностики, знаешь?
Ну, это тесты, психологические тесты.
Показывают Рошрака, эти пятна.
Роршаха.
Роршаха. Роршаха. Роршаха. Извини, я художник, я не психолог.
Я просто хотел еще добавить, что складывается такое ощущение, какие-то вот две болезни современности, депрессия и биполярное расстройство. Что сейчас прям все, ну очень много людей, которые этим болеют. Но ты, наверное, прав, это просто люди стали делать камин-аут. Потому что вроде как по статистике, ну вот я там услышал, где-то прочитал, что по статистике... самое распространенное расстройство – это нарциссическое.
Оно, по-моему, не считается расстройством.
Считается. По МКБ-10 оно расстройство.
Мне кажется, что у нас, по-моему, половина окружающих – это нарциссы.
Одно дело называть, а другое дело – психический диагноз.
Ну, понятно,
это я понимаю. Немножечко да. Есть как бы разница. Человек – дебил или у него клинический диагноз?
Согласен, да.
В современной этике так нельзя говорить. И про человека тоже, соответственно, говорить, что он нарцисс, нельзя. Это клинический диагноз. Так можно зашеймить.
Под депрессию можно таблеточки прикольные получить. Потом это сейчас стало именно не очень зашкварно. Раньше как-то говорили депрессия, все такие депрессия. А сейчас так, депрессия, все такие, а, ну у меня тоже депрессия там. Или наоборот там, ну это, конечно, минимизация.
Мне кажется, раньше как раз говорили депрессия, да что за фигня.
Такой болезни ты... нету?
Да, конечно. Тебе просто лень. Вот как говорили раньше. Ты пойди прогуляйся, развейся, давай в бар сходим. Какая все, депрессия как рукой снимет. Че ты?
Ну, конечно.
Расклеился. Да. Ну да, мне кажется, так раньше говорили.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что ты, типа, говорили, так это был предлог для того, чтобы давай встретимся, да? То есть вместо того, чтобы... Там, как дела? У меня депрессия там, ну, давай в бар. И так все, типа, какой короткий очень разговор, который ведет к желаемому результату.
Не обязательно встретиться, а что это не воспринималось людьми как какое-то нарушенное состояние сознания, а считали, что человек просто лень.
Ну да, это точно.
А сейчас как раз-таки больше людей стало понимать, что это заболевание, которое... Это не то, чтобы человеку лень, а он не в состоянии это сделать. Но это как человек без ноги, он, ну там, парализованный человек не может ходить. Потому что ему лень ходить или потому что он парализован?
Ну да, ты когда рос в советском обществе, у тебя с той темой лени, у тебя было же ощущение, что лень – это плохо. Ну, то есть
да,
у тебя не было
конечно,
такой
конечно,
установки,
да.
Правильно? А сейчас установка же, она поменялась. Сейчас такая есть официальная линия, что все мы ленивые. Просто кушать надо, поэтому мы работаем. То есть реально все ленивые.
Вот у меня не складывается такого совсем ощущения. Нет, мне кажется, сейчас очень как раз гораздо больше стало вот этого достигаторства и того, что ты, вот нужно сделать, нужно заниматься тем, что ты любишь. Ты что, не делаешь то, что ты любишь? Так ты вообще, как ты жизнь-то живешь? Зачем ты вообще это делаешь?
Срочно. Нет, делай то, что ты любишь, и это должно у тебя еще получаться легко достаточно.
Да, тебе должно это нравиться, у тебя это должно получаться, и ты должен быть востребован.
Это все про лень, брат. Это все про лень.
Почему же это про лень?
Ну, потому что ты не борешься с какими-то грандиозными трудностями, не преодолеваешь себя многократно, а ты делаешь то, что тебе нравится, то, что у тебя получается, и все. И очень простой подход такой, утилитарный, нет?
Так а почему же это про лень-то, я не понимаю?
Ну это
нужно
путь
делать...
наименьшего сопротивления, правильно?
Нет,
нет
совсем
не
нет.
Наибольшего? Хорошо, ладно.
Ты знаешь, путь наименьшего сопротивления – это устроиться на ту работу, на которую тебя возьмут. А найти то, что у тебя получается... И то, что тебе нравится при этом, и найти еще и такую работу, это как бы чрезвычайно сложно. Тут понимаешь, сколько факторов должно совпасть? Тебе не кажется, что сложно найти то, что... Как найти дело своей жизни? Ну, не всей жизни, но хотя бы ее части.
Хорошо.
Это же сложное задание. И тут прям работать надо. Нужно делать. Тут нельзя просто сидеть и выполнять работу, которую тебе сказали. Поэтому мне не кажется, что это вообще про лень и про минимизацию. Это, может быть, для кого-то выглядит как минимизация именно в тот момент, когда человек ищет, чем бы ему заниматься. Что вот ты ленивый, ну как, я ищу себя, да ты просто бездельник. Да, вот в таком ключе
ну,
ленивый.
Знаешь, как история одного успешного твич-деятеля, который сейчас, кстати, страдает депрессией, поэтому вернемся в тему депрессии. Вот этот человек, он очень расстроился, но он не совершил самоубийство. Там была история, кстати, про Хардстоун, если тебе интересно. В общем, Blizzard его отстранил от организации мероприятия, которое он изначально, насколько я понял, организовывал. И он был отстранен, потому что там была девушка, которая сказала, что он к ней какие-то делали непристойные предложения, ну, какие-то жесты непристойные. Это все привело к тому, что чувак просто в слезах признался на своим там YouTube-подписчикам открыто, что он гей. Что, в принципе, он не мог сексуально приставать к девушке, потому что он не заинтересован в девушке. Но он пытался поговорить с организатором этого мероприятия.
То есть его как-то отстранили из-за того, что на него была такая жалоба?
Да. И он пытался, он сказал, давайте поговорим, давайте все обсудим. Это нонсенс, такого не может быть. А с ним не стали просто разговаривать.
Ну да, это очень пугающая на самом деле тенденция современного времени про вот весь этот харассмент и абьюз, когда одного обвинения достаточно для того, чтобы осудить.
Ну, фактически, да. Но его же, видишь, его не осудили, конечно, и ничего такого. Ему обидно, что его прям буквально за неделю, что ли, до...
Ну, его отстранила компания от участия.
Да. От организации вообще его имени нету, он не участвует, ничего. То есть, ну, как-то...
Он понес репутационные потери и, соответственно, и финансовые потери из-за того, что его отстранили. Ну, да.
Вот его история... Почему я его вспомнил? У него история успеха. Его история успеха такая. Он был очень изолированный, одиночка. уходил в институт здесь, в местный, в Лос-Анджелесе, в UCLA. И чтобы просто не умереть со скуки между классами, он начал играть в видеоигры с друзьями. И потом кто-то из друзей сказал, ему рассказал про Twitch. И 5 лет назад, по-моему, он начал стримить. Амаз, его имя Амаз. Он начал стримить, соответственно, у него пошел какой-то рост подписчиков, у него там были взлеты, падения, все остальное. Но сейчас он этим занимается профессионально. То есть он профессиональный. У него
зарабатывает на
этом. Да, он на этом зарабатывает. И он всегда говорит, что он просто вот удачлив, потому что совпало очень много факторов. Он с детства любил играть в игры, он играл в институте просто от безысходности и начал конвертировать свое увлечение в будущую как бы профессию.
Но это большое везение, действительно.
Ну да, но ты же понимаешь, что в этой истории как-то очень сильно... Где здесь трудность? Где здесь челлендж?
Челлендж в том, что он не сразу это нашел, что он учился там чему-то, чему не нужно было ему учиться, тратил время, деньги тратил. У него, хорошо, был не такой долгий путь, как, может быть, у кого-то другого, кто только там к 40-50 годам начал заниматься, как у меня была такая интересная история, как пришел на выставку дизайна. Дизайн и реклама, которая ежегодно проходит, которая давно уже совершенно неинтересная выставка, но вот что-то пришел на нее, походил, скучно, неинтересно, а проходила она в ЦДХ. И в каком-то из залов, ну, то есть решил посмотреть, просто пойти на остальные залы, что там происходит. И в каком-то из залов, какой-то из залов был посвящен вот выставке одной художницы, достаточно интересные работы. А мы с товарищем там были, и мы вот прям ходили, обсуждали, как это изображено, насколько, какой сюжет, ну, обсуждали картины. Ну, и сидит за столом какая-то женщина, ну, как обычно мы думаем, типа, вахтерша, да, как вот сидят смотритель зала. А она говорит, ну, ребят, вас заинтересовали работы? Ну, да, в общем, интересно. Ну, вот это мои работы. И да ладно. А мы, нам так неудобно, естественно, стало, потому что мы в голос обсуждали, потому что, ну, ходя по выставке в ЦДХ, ну, вот, знаешь, как в Советском музее висят картины каких-то художников, которыми ты, ну, никогда в жизни не познакомишься. Вот такое вот ощущение.
Ага.
А тут вот он, автор, она, и вот с ней можно поговорить. И она рассказала, что всю жизнь она занималась чем-то вот, вообще, ну, она не рассказала, чем именно, но чем угодно. В общем, она начала писать картины только в 55 лет. И, надо сказать, у нее очень интересная была такая живопись с восточными мотивами. Но самобытные, интересные работы. И вот у человека, понимаешь, 55 лет занял путь до того, что она пришла к тому, что ей нравится вот сейчас чем заниматься. У всех путь разную имеет продолжительность.
Я, кстати, в эту тему все время думаю о том, что то, что сейчас рассказал ее историю про ее путь, да, я думаю, что для нее это очень релевантный пример. Для молодого поколения очень сложно представить, что человек такой, как бы, вдруг начал рисовать в 55 лет. Очень многие молодые люди уже сейчас рисуют. Вот интересно, чего они не делают, что они могут открыть для себя в 55 лет. Вот мне сейчас вот это очень интересно. Понимаешь, о чем я говорю?
Я понимаю, но мне кажется, это скорее плохо открыть что-то в 55 лет, чем хорошо.
Я, например, всю жизнь думал, что варить компоты – это вот моя мама, она старая и какая-то, ну, не знаю, странная, она варит компоты. Но вот, а у меня фрукты пропадали, я сварил компоты, мне понравилось. Я думаю, что это старые люди, они просто, у них уже со вкусом какие-то проблемы.
И ты ощутил, что ты старый, да?
Нет, я не ощутил, что я старый. Я понял, что здесь нет вообще как бы никакого времени.
Ну, в том-то и дело. Вот сейчас люди молодые растут с пониманием, что они могут заниматься тем, чем им хочется. Что они имеют на это право. Раньше у людей не было такого понимания вообще. Ты должен заниматься тем, что приносит тебе деньги, что обеспечивает тебе жизнь. Неважно, нравится тебе это или нет. Это работа. Тем, что тебе нравится, занимайся в свободное от работы время. Вот же была какая установка. И вот эта установка, она как раз и приводит к тому, что человек только в 55 лет открывает в себе талант живописца. А сейчас молодые растут в другом мире, в котором нормальным уже считается человеку искать именно занятия по душе, Это же здорово. И,
ну, ты еще тоже...
Ты из этого делаешь почему-то вывод, что у них отсутствуют челленджи и что они ленивые, потому что они не пробиваются через какие-то тернии. Они почему? Они тоже пробиваются через тернии. Просто они пробиваются через тернии по той дороге, которая им хотя бы интересна.
Я понимаю, что есть такая, знаешь, есть такой один из, уже можно сказать, классических или иконических примеров, когда говорят, что вот есть богатые люди, у них нет проблем с деньгами, да? Есть у них проблемы с деньгами. Даже если у них нету проблем в количестве денег, у них есть другие проблемы, которые не менее важны для них и не менее на них давлеют, чем на тебя, когда у тебя нет денег. И здесь тоже возникает вопрос, что просто есть у людей возможность заниматься этим.
Ну, как кто-то сказал, что... Бедные люди считают деньги самым важным в жизни, а богатые люди считают деньги не самым важным в жизни. Но это не значит, что они считают их неважным. Просто это не самое главное, но это они понимают их ценность. Они понимают, зачем эти деньги нужны, но это не цель. Цель – что-то за деньгами стоящее. Потому что зачем тебе деньги, если ты, грубо говоря, несчастлив?
Согласен.
Но это такое очень понятно, что счастье или несчастье, оно... На самом деле можно чувствовать себя счастливым, не имея ничего. Это внутреннее состояние, оно не зависит от внешних факторов совершенно. Но, тем не менее, работать не ради денег, а ради удовольствия – это гораздо более продуктивно. Такой человек, в принципе, большего достигает в том, что делает.
Ну да, но всегда это известный фактор, что успешный человек привлекает всегда. То есть, когда ты видишь успешного человека, с ним хочется дружить. Когда
энтузиаста, человека... не просто успешного, энтузиаста. Вот человек, энтузиаст, который горит
заряженного
своим делом.
Такого всего, знаешь, который прям на подъеме. Когда ты видишь человека такого грустного, какого-то подавленного, с ним не хочется дружить. Такой, ну ладно.
Ну да.
Пусть
да.
Он сам по себе живет.
Никому не интересно дружить с унылым говном, это точно. И что, возвращаясь-то все-таки про депрессию, в современном мире как-то, ну, по крайней мере, в том, который я наблюдаю, онлайн-мире, как-то стало больше обсуждаться, в принципе, внутреннее каждого человека. И больше стали пониматься переживания, больше на них стали обращать внимание, на переживания каждого конкретного человека, будь то какие-то депрессивные расстройства или желание найти себя. Это все про одно и то же, это все про человека, про его внутренние какие-то проблемы, которые ему нужно решить. И это стало важным. Раньше человек был винтиком в механизме. Неважно, что ты чувствуешь, ты должен выполнять свою функцию. Инженера, мужа или жены, отца, матери, там, сына, дочки. Какую-то функцию. То есть сейчас важно уже стало, что именно человек сам как бы ощущает, что ему нравится или не нравится. И много же говорят и о том, что ну, не оставайтесь с человеком, который вам не нравится, с которым вы не хотите общаться, не общайтесь с ним. Разводитесь, если вам не нравится ваш супруг. Не надо терпеть, потому что жизнь, она не для того, чтобы ее терпеть. Жизнь, она, чтобы наслаждаться. Наш мозг – это машина, у которой единственная цель – доставить нам удовольствие. А мы ее почему-то все время используем в другом ключе. Мы его пытаемся изнасиловать. Вот нет, ты делай не то, что тебе нравится, во имя каких-то великих, эфемерных совершенно понятий, ну, как будто бы вот как религия, понимаешь, что после смерти потом когда-нибудь тебе воздастся за все твои страдания. Да нет, нужно здесь и сейчас наслаждаться, не будет никакого потом. Если ты сейчас не наслаждаешься жизнью, то, ну, все, ты пропустил.
Ну да, все правильно.
И мне кажется, в этом плане то, что сейчас очень много таких историй, по крайней мере, в онлайне, среди блогеров, среди вот стримеров, кого-то, кто рассказывает, что у меня депрессия, у меня там биполярка или еще какое-нибудь расстройство. Но это все связано как раз вот с большей открытостью, с большим обращением внимания людей на то, что мое личное психическое состояние, оно важно, и на него нужно обращать внимание. Мне кажется, это вот тут ты прав, что это просто стало заметнее, потому что люди стали об этом говорить.
Ну, правда, мы еще, конечно, говорим про комиков, да, и про художников. Ну, это те люди, которых я лично знаю как примеры.
Ну, и вообще блогеров. тоже.
И блогеры,
это
да.
Достаточно специфический контингент, который...
Для которого эта открытость чрезмерная, она идет на пользу и определенным образом...
Для которых, может быть, такие заболевания как раз более типичны.
Нет, я думал не про это, я думал про то, что... Ну, вообще, я знаю, что человек, который занимался биполяркой и рисовал картины, которые должны, по его мнению, были рассказывать о том, как чувствует человек с биполярным расстройством, у него же задача была, ну, в том числе, скоммуницировать с другими людьми с схожей проблемой, понимаешь? Конечно, безусловно, он... То есть у него была конкретная задача. Я думаю, что людей, которые блогеры, там, стримеры, комики и популярные личности, у них примерно похожая задача. А тем более, понимаешь, это же очень долгий путь люди прошли, они об этом не знали, и они думают, что они, может быть, помогут кому-то, кто так же страдает, как они страдали, и не может об этом рассказать, ну, как-то более открыто это озвучить. Потому что вот этот твич-блогер, про который я рассказывал, который гей, он же там, по сути, у него каминг-аут произошел из-за вот этого конфликта, да?
И ну, он... в общем, насильственный каминг-аут немножечко.
Так вот, просто что для него он даже извинился, сказал, говорит, извини перед мамой, когда это сделал ролик, что типа вот так он, у него произошел каминг-аут, не как-то по-другому.
А, он извинился за то, как ему пришлось рассказать?
Да, да.
Он извинился не за то, что он гей перед мамой?
Нет, нет, конечно, нет.
А,
нет,
ну, за то, я что на всякий случай раньше... уточняю, потому что я сначала подумал, ты к этому ведешь.
Нет, нет, он рассказал, что когда он был молодым, что у него мама, она как-то вот отзывалась о геях очень неоднозначно и не в их пользу. То есть это у него возник из-за этого внутренний барьер. То есть он знал, что...
Что он какой-то не такой.
Да, что как бы его мама это не одобряет.
Плохой сын, да.
Я думаю, что такие истории, они помогают очень многим людям. Я знаю ЛГБТ-активиста, который тоже работал в центре и разговаривал с молодыми людьми, которые... Тоже вот у них был каминг-аут, то есть какие-нибудь такие истории, у него часто им помогал с тем, как это все преподносить и так далее. Ну, что это не конец жизни, и там ничего такого страшного произойти не может. Что-то из этой серии. Ну, может, конечно, страшно произойти. Тебя могут родители отречься. Такие истории же, ну, сплошь и рядом.
Ну, это тоже не страшно.
Ну, не страшно, в принципе, да. Ну, немножко
ну как знаешь, как в какой-то притче, когда... Человек позвонил какому-то типа мудрецу. Позвонил мудрецу, да, интересно.
Человек звонит мудрецу, это интересно, это да, да, согласен. Да.
Это современное
начало. То есть
такое,
да, да, такой типа, какой, скажите, пожалуйста, мобильный номер этого мудреца, такой, ну там типа 882, ты такой набираешь, такой, алло, я мудрец, да, здравствуйте,
да,
хорошо.
Да, да, короткий номер мудреца, да. И у меня просто ужас в жизни, моя жизнь закончилась, все пропало. А что случилось? Ну, я потерял работу, я все потерял, я банкрот. Подождите, у вас... Вы парализованы? Нет, я не парализован. Вы, судя по тому, что вы мне звоните, у вас, значит, со слухом и с голосом все в порядке. Ну да. И зрение у вас не пропало? Нет, не пропало. Он говорит, так у вас все в порядке.
Ну, да.
Поэтому родители отреклись, ну и...
Ну да, зрение не пропало.
В общем-то, ну что такого? Ну, отреклись родители, и все. Родители, это же как, пуповина-то давно уже отрезана. Если от тебя отреклась мать в тот момент, пока ты находишься у нее в утробе, вот это действительно трагедия. А когда пуповина отрезана, в общем-то, все. После этого родители могут отрекаться.
Ну, как-то странно, знаешь, как, ты же тоже, это насколько это дико социально, все люди... Будут там, я не знаю, на Рождество ездить. Рождество в семье в Америке на благодарение ездят в семью, а ты там не можешь поехать в семью. Там тебе не рады.
Ну, да, это, конечно, плохо, но это не конец жизни. Я не говорю, что это замечательно, давайте все отрекайтесь. Нет, это тяжело, но люди живут, ничего.
Знаешь, у меня возникла очень, очень депрессивная мысль о том, что всем насрать. Даже если я сейчас скажу, что я гей, мне всем будет насрать. То есть любой каминг-аут, к которому я могу прийти, все равно люди как-то не воспримут.
Да-да-да. И в конце вот этот замечательный Питер Гриффин. О боже, да всем насрать.
Да-да, вот это, понимаешь? Насколько людям действительно по барабану до всего этого.
Да.
Такой, знаешь, этой серии, когда я другу одному сказал, ты знаешь, у меня вот была неделя депрессии, он такой говорит, ну я понял. Я такой, отлично вообще. Я тебе, говорит, я поэтому, говорю, ты мне не звонил, да, что ты понял. Такая реакция какая-то странная, да.
Но, знаешь, эта реакция вообще достаточно здоровая.
Адекватная, ну понятно, да.
Потому что она не нарушает твоих границ. Если ты спрашиваешь или просишь поддержки, или спрашиваешь совета, тогда человек вправе тебе, соответственно, давать совет или как-то тебя поддерживать. А пока ты этого не просишь, это вроде как нарушение границ. Потому что человек начинает играть в спасателя, тем самым определяя тебя в жертвы.
Логично, да.
И это уже, ну, как бы плохо получается для твоей психики. С одной стороны, вот то, как я сейчас описал. А с другой стороны, ну, получается какое-то, не знаю, может быть, просто так непривычно, но ощущение, что какое-то, ну, не по-человечески общение. Вот то, как ты это тоже воспринял, ну, как-то не по-дружески, что ли.
Иногда бывает, ты попадаешь в такое, в лимбо какое-нибудь депрессивное, а потом тебе кто-нибудь звонит, и ты такой, о, и как-то так, знаешь... Но ты из него выходишь благодаря как бы людям, которые тебе звонят. Они тебе звонят, и такой, ну да, там, нет, ну так поговорил, тебе что-нибудь рассказали, даже какие-нибудь простые вещи о жизни, там, я не знаю, как на метро съездят, да что угодно, то есть. И ты такой, да, все в порядке, ну так, нормалек.
С вами было Мировое правительство. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте нам звездочки на Apple Podcast и вообще слушайте нас.
Оставайтесь с нами. На этом все. Вот пример, как правильно писать резюме. Точнее, как правильно отвечать на вопрос в Америке. Tell me about yourself. I'm known for being a detail-oriented, well-organized team player. I never miss deadlines. I'm a good communicator, and I can juggle multiple tasks at once. In my performance review, my supervisor always notes that he appreciates my professionalism and enthusiasm for the job.